Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 июня, сейчас 17:07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем в прямом эфире, следим за лентами новостей, следим за тем, как едет город, обсуждаем главные темы этого дня. И в ближайший час мы будем говорить о том, как можно сделать так, чтобы более заметно в экономике Российской Федерации было то, что называется малый и средний бизнес. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, давайте смотрим, что сейчас. Проект оборонного бюджета США на 2023 год содержит на содействие безопасности Украины 450 миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ профильного комитета Палаты представителей. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах агентства РИА Новости. Число раненых при обстреле украинскими войсками Донецка возросло до 4 человек. Заявление штаба. 21 июня, это уже из Государственной Думы Российской Федерации, будет рассмотрен проект об ужесточении наказания за пытки. Ну и премьер Белоруссии, тоже срочное сообщение, в ближайшем будущем интеграционных программ с Россией станет больше. А в условиях санкций большим подспорьем являются 28 союзных программ с Россией. Думаю, что в самом ближайшем будущем их станет больше, сказал премьер Белоруссии. Что касается движения. Значит, 4 балла прямо сейчас, как предполагалось, будут только 3-бальные пробки, но уже пробки в 4 балла. Напомню, что прогноз на сегодняшний вечер — максимальные 5-бальные пробки в 6 и в 7 вечера. Но стоит учитывать, что по прогнозам сейчас должны были быть пробки в 3 балла, а уже пробки в 4 балла. Итак, тема, которую мы будем сегодня обсуждать. ВВП России. В апреле он снизился в годовом выражении на 3%. Это произошло после роста в марте чуть более чем на 1%. Цифры все приведены в обзоре Минэкономразвития. Называется обзор о текущей ситуации в экономике России. Вот что там сказано, цитата. На фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке Минэкономразвития России, ВВП снизился на 3% годовых, год к году после роста в марте. Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса. Мой коллега, экономист Михаил Хазин в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказался о том, за счет чего может расти ВВП России. Нам, говорит, надо создавать ширпотреб, а налаживание выпуска товаров повседневного спроса — задача малого и среднего бизнеса. Вот как он объясняет свою позицию.
Либералы делать не хотят ничего. И за 100 дней, что прошли с начала специальной военной операции, в реальности внутри экономики никаких радикальных изменений не произошло. И не будет. Уровень жизни продолжает падать. Внутренний спрос продолжает падать. Да, начались какие-то вложения в важные, крупные производства, но, как всегда бывает, отдельные крупные производства ВВП поднимают не сильно. Кроме того, ключевая наша проблема – это ширпотреб. То есть нам надо создавать ширпотреб, для этого нужно стимулировать малый и средний бизнес. Уже абсолютно очевидно, что это сделано не будет. Ну, сравните, что говорили там Греф, Шумов и прочие деятели. И, соответственно, что говорил Путин. То есть, Путин предложил значительно больше, чем они говорили. Что означает, что по собственной инициативе они ничего разумного, доброго, вечного делать не будут.
Экономист Михаил Хазин, его программа у нас в эфире по утрам в понедельник. Итак, малый и средний бизнес как двигатель ВВП в Российской Федерации, насколько это возможно. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. Заходите, не подписались, подписывайтесь. И находите там выложенный в 17:08 опрос. Как наладить выпуск товаров повседневного спроса в России? Проблема наличия в ассортименте ширпотреба, это даже не российская, это историческая проблема, еще даже в Советском Союзе. Надо бы наладить. Было бы неплохо, чтобы этим занимался малый и средний бизнес. Ему надо как-то помогать. Ну, в общем, короче, как наладить выпуск товаров повседневного спроса России, на ваш взгляд? Первый вариант. Государство должно этим заниматься. Ну, то есть само спланировало, само выпустило, ну и так далее. Второй вариант. Это малый и средний бизнес, но государство должно поддержать. Есть довольно распространенный ответ, который мы выложили в качестве третьего. Это дело малого и среднего бизнеса, государство хотя бы не мешало. И четвертый вариант. Ничего не поможет, пока у нас есть импорт. Читай, дешевый импорт. Все будут покупать его, дешевый. Геннадий Скляр, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле. Геннадий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. На ваш взгляд, если мы говорим о необходимости вот наладить выпуск товаров повседневного спроса, то, что в советское время называлось ширпотребом, ну, с вашей точки зрения, с Китаем кто-то внутри Российской Федерации побороться может в этом смысле?
Вы знаете, не нужно с кем-то бороться. Надо предпринимать свои собственные шаги. Вот в прошлые годы мы часто говорили о невидимой руке рынка, да? Зато мы увидели видимую руку государства, когда мы наполняли продовольственный рынок в последние годы. И я думаю, что вот вся ситуация с продовольствием в России за последние годы – это хороший пример того, что и как мы можем сделать в той сфере, которая называется ширпотребом. По сути, речь идет о том, что сырье в стране есть, да? Надо, чтобы предприниматели получили возможность доступа к помещениям, к оборудованию, технологиям, дешевым кредитам. И поверьте мне, у нас появится и своя одежда, и своя бытовая химия гораздо лучше, чем в других некоторых странах.
Ну, а на чем... Подождите, я готов поверить, но на чем основана ваша уверенность?
Основана на том, что вот в родной моей Калужской области мы нарастили производство молока и в результате получили отличные сыры, которых еще 10 лет в России не было. По французским, итальянским, другим технологиям, понимаете? Поэтому, если мы сделаем первые шаги в технологических цепочках и создадим условия для наших предпринимателей, поверьте, у нас появится очень широкий спектр товаров.
Но даже в вашей Калужской области это сделали по зарубежным технологиям.
Конечно, и китайцы, кстати, осваивали технологии. Фокус заключается в том, что все не надо изобретать самим. Нам просто нужно получить доступ к технологиям, а государство должно профинансировать вот эти маленькие, пускай, но очень важные компоненты технологические, которые позволят нам делать и хорошую обувь, хорошую одежду. Лен у нас всегда был. Нужно, чтобы появились новые модели, технологии. Бытовая химия, нефтехимию надо развивать. То есть государство должно здесь, конечно, свою руку приложить. Я в этом убежден.
Приложить руку в смысле все это организовать? В смысле дать денег или дать льготы?
Нет, в смысле, во-первых, государство должно сделать анализ технологической цепочки.
Ой.
Да, и в этой цепочке, если нужно сырье, вот по сырью государство должно озаботиться. Если речь идет о поддержке предпринимателей, то, конечно, льготные кредиты, конечно, доступ к оборудованию. Это все работало на продовольственном рынке. Я думаю, это должно работать и в сфере промышленных товаров.
Геннадий Иванович, наши слушатели задают вопросы. Я вам коротко их прочту, а вы коротко ответите. Хорошо?
Да.
Владимир пишет, но у нас предприниматели, это же купи-продай, и производством мало кто хочет заниматься.
Вы знаете, просто людям отбили руки, это во-первых, потому что люди не видели, что их государство поддерживает. Во-вторых, навыки, они быстро снова появятся. Вот еще 15 лет назад точно так же говорили, ну кто будет выпускать хороший сыр?
О.
Появились молодые ребята, съездили в Италию, во Францию, там получили навыки и здесь в Россию создали производство. Поэтому
подождите.
Наши молодые ребята съездят куда надо, появят технологии, освоят и создадут здесь производство. У нас молодежи очень много.
Геннадий Иванович, вот вам как раз Роман Иванович задает вопрос, а сыр-то тот почем теперь? И цены-то там тоже итальянские.
Не в России, думаю, зайдите на рынки, зайдите в магазины, сыра качественно стало очень много. У нас недавно на севере области был большая ярмарка сыров. Слушайте, восторг полный, и цены нормальные, и качество высокое. Поэтому мы все можем здесь получить достаточно хорошего качества. Конечно, я условно говорю все, некоторые вещи не нужно, может быть, делать. Но все-таки ключевые, та же бытовая химия, та же одежда, та же обувь, мебель, мы все можем делать сами.
Подождите, 402-й пишет о том, что для этого нужно, чтобы государство предлагало помещение и оборудование в лизинг. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что они правы. Государство должно, и, кстати, Путин сказал об ипотеке промышленной, вот буквально на питерском форуме. Государство должно помогать создавать технопарки, чтобы я пришел в большое помещение и сказал, мне нужно 10 метров, 20 метров, но рядышком я мог заказать по технологической цепочке свои комплектующие компоненты. Конечно, государство должно создавать инфраструктуру, которая будет помогать предпринимателям, включая технопарки и промышленные парки.
Спасибо.
Это все работает.
Спасибо. Геннадий Скляр, он заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле. Продолжается голосование. Вот как, с вашей точки зрения, наладить сейчас выпуск товаров повседневного спроса в России? Ну, как предполагается, это надо делать. Государство этим должно заниматься полностью. Самой производить. Нет, это малый и средний бизнес должен продвигать эту историю, а государство только поддерживает. Третий вариант. Это малый и средний бизнес, но главное, ему не мешало, чтобы государство. Он сам как-то так разберется. И, наконец, четвертый вариант. Ничего не поможет, пока есть импорт. Ну, вот первое, что приходит на ум, пока есть импорт из Китая. 7373948. Не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут, да, депутаты у нас, конечно, потрясающие, ну ладно. А касаемо что надо, ну первое, государство, в моем понимании, государство должно поднять платежеспособность населения, это раз. Тогда малому среднему бизнесу будет интересно этим заниматься. Ну и второе, это доступ к госконтрактам, чтобы было прописано, чтобы не импортные вещи можно было пропихивать, а все-таки некоторые вещи, которые сделаны самими.
Какие госконтракты? При чем тут ширпотреб?
Ну, допустим, идет, например, закупка, например, какой-нибудь спецодежды для какой-нибудь этого, для какого-нибудь Министерства обороны.
Нет, подождите, вы опять... Нет, мы говорим про ширпотреб.
Ну, ширпотреб, там же одежду шьют.
Ну, понятно. Даже тут мы говорим о том, что государство заказчик. Хорошо. 7-3. Все-таки еще раз. Насколько я понимаю, мы все-таки говорим о более... о других представителях на этом рынке. Не только покупатели под названием государство. А то мы опять вернемся к истории, при которой и производит все государство, и покупает все государство. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за эфир.
Да, прошу.
Спасибо за интересную тему. Всегда вас слушаю. Вот, вы знаете... Для того, чтобы понять, почему у нас импорт дешевле, чем наше производство, нужно провести анализ, и то все становится ясно. Это просто это совершенно ясно. Там датируется многое. А кроме того, вот сейчас господин Белоусов заявил, что нужно поднимать цену доллара. Дешевый доллар позволяет, он как раз нужен этому бизнесу, который закупит оборудование, начнет у себя что-то производить.
Не-не-не, другой бизнес в этот момент закупит уже готовые товары, они будут намного дешевле того, что в итоге на этом оборудовании сделают.
Это государство может регулировать. Ага. У государства есть инструменты, которые могут позволять вот, производителям, они позволяют финансистам спекулировать на рынке.
Причем тут финансисты? Мы же говорим о том, что вы как потребитель, выбираете между товаром, который уже привезли при низком долларе, все нормально, чем тот товар, который при низком долларе купили оборудование, что-то сделали. Еще раз, зарплаты там надо сравнивать, там еще... Джекпот, одна болтовня, 20 лет слышу одно и то же, что надо поддерживать бизнес, но ВОЗ и ныне там. А вопрос, как надо поддерживать бизнес? Юстас уверен, что у нас все свое. Стиральные порошки, средства для мытья посуды, российские аналоги, не раскрученные агрессивной рекламой, но они ничуть не хуже. А вы проверяли. Ну, прежде чем утверждать, они ничуть не хуже. Есть лучше, есть хуже, и они разные. Поэтому Саша Зум говорит, кто сказал, что за хороший сыр по качеству не хуже итальянского, цена должна быть ниже итальянского. Попробуйте вырастить сыр, попробуйте выдержать. А если нет, пожалуйста, сделайте адыгейский, домашний, за 10 минут из любого молока в кастрюльке. Мы говорим о том, что есть хороший сыр, который дешевле итальянского. Ну, как кажется, потому что зарплата в Российской Федерации тоже вроде как хорошая считается, но ниже итальянской. Это известно. Дешевые кредиты нужны, больше ничего не надо, пишет мелкий 477-й, а Лазон пишет налоги. Если государство хочет, чтобы отрасль развивалась, надо, чтобы они снижали налоги. Если не хочет, то, соответственно, поднимать налоги. То есть отрасль, которая, к примеру, купи-продай, поднимаем налоги. Отрасль, которая производит, опускаем налоги. Как-то так. Сергей говорит, дешевые кредиты, доступ к оборудованию, дотирование логистики. И Макс добавляет, таможенные платежи убрать. Дмитрий Потапенко, предприниматель и экономист. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, для того, чтобы, как это в советское время называли, наладить выпуск ширпотреба, что нужно делать?
Ну, экономика-то так называемых простых вещей, потому что в свое время мы даже такую программу предлагали правительству. В первую очередь, конечно, это нужно убрать весь тот репрессивный абсолютно аппарат, который у нас есть. Находясь в аппарате уполномоченного, я же отвечаю как раз за микробизнес и самозанятых, и пока, как говорится, усилия этих персонажей, они никуда не уходят, и 200 тысяч уголовных дел, они никуда не слетают. Количество проверок, президент говорит о снижении плановых проверок, забывая рассказать, что в 6 раз выросли неплановые проверки. Безусловно, низкая кредитная ставка, потому что ставка, которая сейчас есть по кредитам, она просто запредельная. Это отмена всех таможенных псевдопошлин на ввоз сырья, оборудования, материалов. И, ну, как это не покажется странно, отмена НДС, потому и замена на налог с продаж не более 2% с конечной продажи. И освобождение налогов на труд, потому что все, кто получает минимальную зарплату, то есть там 13%, эти люди оказываются нам социальную помощь, по сути дела, у них должны быть налоги ноль. Ну и вообще, если подобный человек есть в семье, то все государственные требования, ну там, не знаю, поход к нотариусу, поход в этот центр там какой-нибудь МФЦ, никаких государственных требований тоже не должно происходить по причине того, что, опять-таки, эти люди оказывают нам социальную функцию. Даже можно наплевать, что такое может произойти в семье какого-нибудь миллиардера, у которого там, например, жена ничего не получает. Мы, выискивая этих блок, потеряем больше.
Ага, и вам уже пишут наши слушатели. Вот мы во все, допустим, все это пообещают или сделают, мы во все это поверим, а через год это отменят. Или все-таки нужна стабильность?
Я не могу не согласиться с нашими слушателями, потому что, безусловно, как это у нас, обещалки — это вечная тема, и, конечно, да, даже если что-то закреплено в Конституции, как права человека, в общем, на них можно наплевать и забыть. Да, безусловно, нужно принимать эту программу, но, по крайней мере, она должна быть на уровне законов, а не программ поддержки, так называемой, которыми наши власти, как вы видите, уже отчитались. Они вкачали колоссальное количество бабла в плакаты на всех стенах, что меры приняты. Хочется сказать, джентльмены, каждый такой плакат стоит колоссальных денег, до 3000 долларов.
Каждому, да.
Да, может, вы лучше просто пустить их как раз в малый бизнес, отчитываться перед автомобилистами, что вы кому-то там по малому бизнесу помогли, не надо. Это вы там в своих чиновничьих кабинетах как-то меняетесь бумажками.
Так, но что не могу не согласиться. Да. Вот смотрите, и все-таки в нынешних условиях понятно, что, допустим, люди чему-то не верят, чего-то не хватает из того, что называется законодательным обеспечением. В этих условиях понятно, что они стараются быстрее оборачивать деньги. Как сделать так, чтобы они захотели эти деньги оборачивать медленнее?
Слушайте, да, вот я почему и сказал, что, заметьте, вот одна из мер — это освобождение труда от того, что ошибочно называется налогами, потому что если сейчас самая большая проблема даже не столько в производстве даже простых вещей, так называемых, а в том, что потребитель лег на крыло, он сейчас боится расходовать, сейчас надо дать людям надежду и дать возможность расходовать собственные деньги, поэтому здесь это фундамент, все остальное, ну, можно как-то порешать.
Но есть же отношения, вот наш слушатель Юстас пишет, как у нас люди говорят, государство, бизнес в смысле, а люди про бизнес вот так думают, государство говорит бизнес, дай нам преференции, дай дешевые кредиты, дай гарантии, низкие налоги, потом мы раскрутимся, а ты нас не проверяй, отстань, у нас без тебя все хорошо.
Ну, смотрите, здесь все достаточно просто. Мы просто забываем, что такое государство. Государство — это договор. Как получается, что за рубежом государство по проверяющим органам меньше, а по порядку больше. Причина очень простая. Есть потребительские общества, которые куда жестче, чем любая государственная машина. Есть самый простой пример, есть такая ассоциация ADAC, которая, например, в Германии настолько жестко эта ассоциация состоит из потребителей, которые устанавливают абсолютно все стандарты. Точно такая же история и здесь. Не надо просто, к сожалению, у нас все, что касается потребителей, забыл о самом себе. Именно он фундамент любой экономики. Именно он устанавливает стандарты. Нравится ему шаурма из котят, он имеет право выбирать это ногами и рублем.
Но подобное положение не устанавливается указом президента?
Нет, не устанавливаются, потребитель сам принимает решение. Вот он просто не ходит в эту шаурмичную, и ровно диаметрально противоположно. Чем больше потребитель, как говорится, осознает собственную силу, тем он больше реально может управлять экономикой. Он и должен управлять экономикой, потому что никакой чиновник, которого мы ошибочно прячем за термином государства, не будет заботиться ни о каком потребителе.
Но 562-й, это, насколько я понимаю, даже цифрами подтверждается. Но главный потребитель у нас сегодня – это государство.
Так в этом-то и проблема, что мы это сами все создали. Чиновник никогда от себя не освободит ни потребителя, ни экономику. Поэтому я и говорю, что то, с чего должен начать господин Мишустин и вообще любые программы поддержки, он должен выходить и говорить, какое количество министерств и ведомств закрывается с 1 июля. Только в этом случае у нас экономика хоть куда-то двинется. А поскольку все чиновники сидят на облачке, рисуют программы поддержки, и это, по сути дела, как зажравшиеся говорят, ну давайте развлекитесь, сделайте какой-нибудь бизнес, а я буду все это контролировать, проверки не сократятся. Физически это невозможно, потому что...
Но плановых-то не будет, Путин сказал.
Там есть только одна оговорочка, если они не связаны с жизнью и здоровью граждан. Вы знаете, какой следующий будет посыл чиновников? Все проверки будут связаны со здоровьем.
Безусловно. Так, и последнее, ответьте. 438-й пишет, вот вы до этого сказали, надо вот это отменить, надо это уменьшить, надо вот это... Он говорит, а как этот умник собирается наполнять бюджет?
А вообще-то, когда мы отменяем ее, мы увеличиваем оборот в бизнесе, в экономике. Вообще-то бизнес только создает рабочие места, дороги, детские сады, больницы и все остальное. А не министерства и ведомства, которые, попросту говоря, находятся со штыком и не производят никакого труда. Запомните раз и навсегда. Только малый, средний, крупный бизнес – это и является вообще государством. Так, на секундочку, а не наоборот.
Спасибо. Предприниматель-экономист Дмитрий Потапенко был с нами на прямой связи. Продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Мы спрашиваем вас, как наладить выпуск ширпотреба. Вот есть мнение, что именно это позволит намного быстрее продвигать ВВП вверх. А это важно. Рост экономики важен для государства в целом. Лучше, говорят, чтобы наладился выпуск ширпотреба. Это увеличит ВВП, который в последнее время падает. Государство должно этим заниматься. Первый вариант ответа – как наладить выпуск ширпотреба. Второй вариант – это дело малого и среднего бизнеса, а государство поддерживает пусть. Третий вариант – это дело малого и среднего бизнеса, а государство пусть не мешает. Четвертый вариант – ничего не поможет, пока есть импорт. Вот вы выбираете то, что с вашей точки зрения главное в ответе на этот вопрос. Голосуйте, через полчаса будем подводить итоги этого голосования. А Виталий задается вопросом, какой бизнес нам нужен, который что-то производит или купи-продай. Мне кажется, вот ответ очевиден. Пока мы разбираемся, хоть какой-нибудь, а вообще лучше и тот, и другой. Половину чиновников убрать, уверен Макс, и жизнь наладится. На чем уверенность ваша основывается, тоже непонятно. 438-му не нравится то, что говорил Потапенко, мол, откуда тот знает, что должен делать Мишустин. Ну, 719-й пишет. Да как добиться стабильности? Кругом забугорные враги, воры, мошенники, казнокрады, которые убегают вдаль. В общем, есть проблема. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 июня, сейчас 17:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. В этом часе мы спорим, может ли малый и средний бизнес помочь ВВП России подниматься. Валовый внутренний продукт в апреле снизился в годовом выражении на 3%. До этого был рост в марте в годовом выражении на 1,3%, но теперь-то на 3% в минус. И вот есть идея, есть мнение, что намного серьезнее помогает в этом смысле развитие малого и среднего бизнеса. Экономист Михаил Хазин у нас в эфире в рамках своей традиционной программы как раз говорил о том, что налаживание выпуска товаров повседневного спроса – это задача малого и среднего бизнеса, и, по идее, государство должно помогать малому и среднему бизнесу. Насколько это эффективная история? Может быть, государство само должно заниматься товарами повседневного спроса, или как это прежде называлось, ширпотребом? Об этом у нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК», где, кстати, и видеотрансляция есть, если вас не устраивает только в радиоэфире нас слушать на 94.8. Еще смотреть можно ВКонтакте, но вот про телеграм-канал, там голосование. Как наладить выпуск товаров повседневного спроса в России? Государство должно заниматься, малый и средний бизнес при поддержке государства, малый и средний бизнес, которому государство не мешает, или ничего не поможет, пока есть импорт. Есть люди, которые говорят, вот пока сюда завозят что-нибудь, что дешевое, а его и будут покупать потребители. Ну, или надо вводить пошлины для того, чтобы это было дорогое. То есть, опять же, получается, что для того, чтобы развивать собственное производство, мы должны делать так, чтобы этот товар стал дороже. Получается, что отечественный товар всяко будет дороже, чем то, что импортируют. Или мы что-то не понимаем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, прошу.
Ну, я в поддержку Дмитрия скажу так. Он в начале 90-х был еще маленький, а я уже был в самом, как говорится, рассвете сил. И я все прекрасно помню, я сам крутился в этой каше. Что такое помощь государства была тогда? При всех тех минусах, я сейчас не буду их обсуждать, а именно говорю только про плюсы. Что, почему тогда поднялся малый бизнес? Потому что ввели освобождение на 3 года от налогов для малого бизнеса. Это первая была поддержка. И второе, то, что свободно люди выезжали. Во-первых, челноки наводнили Россию, вы прекрасно, наверное, помните это дело. И, собственно, малый бизнес стал развивать свое производство, в
том числе. Я прошу прощения, я понял. А Дмитрий, вы сказали, молодой был еще.
Ну, он моложе меня лет на 10, на 12. Я думаю, тогда он был совсем маленький.
Не знаю, какого вы года?
Я 58-го.
Понятно, 12 лет разницы, но Потапенко в 92-м году основал свою первую торговую сеть магазинов электроники. В 92-м году дело было. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Андреич, Москва. Я скажу на примере своих товарищей, которые организовали локальный такой бренд уличной одежды. Купили себе, значит, машину для печати шелкографии, да, чтобы печатать всякие принты на верхней одежде. И столкнулись с тем, что у отечественных производителей тех же самых футболок невыгодно с ними сотрудничать и покупают в Узбекистане футболки, потому что это дешевле для них, как для на выходе.
Так вот, продавать. Смотрите, вот как раз наш спор-то как раз о том, что и, следовательно, мы должны как-то ограничить возможность выходить на людей в Узбекистане. Там другие правила, там, возможно, доплачивают, но тогда, получается, футболки будут дороже. Но наши.
Когда будет дороже, да, и им на выходе неудобно. То есть им цена за футболку, грубо говоря, 700 рублей, это готовы покупать там вот тот сегмент людей, на которых это рассчитано. Если она будет стоить уже 900, они уже не будут ее покупать, они пойдут к конкурентам таких же вот локальных брендов уличной одежды. Поэтому пока что вот они вот не сотрудничают с отечественным производителем, потому что это не...
Вот в этом и вопрос, Юстас, на минуточку, челноки не производили, а завозили, а нам надо, чтобы свое производство было. А надо ли нам, чтобы свое производство было обязательно? В результате, возможно, это производство сделает товар намного дороже для нас же. Вот сильный вопрос, сильный. Какой малый бизнес, утверждает Ренат, в Тверской области уже как что? Как 10 лет негласный запрет выращивания свинины на продажу, потому что там типа африканская чума. А холдингам можно, и какие еще могут быть вопросы? Ну вот это и есть вопросы, которые мы обсуждаем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Вы знаете, я думаю, что вот во всех этих разговорах нужно делать акцент на покупательную способность населения. Очевидно, что это не мое мнение, это мнение, значит, экспертов, которые регулярно выступают и в нашей радиостанции, и на других, что покупательная способность населения падает. Это что означает? Это означает, что сейчас должен максимально вырасти сегмент товаров различных товарных групп по цене эконом-класса. Значит, что можно в этой ситуации?
То есть новые товары должны быть еще дешевле прежних?
Ну, потому что, а кто их будет покупать?
Нет, я просто подчеркиваю.
Покупать не будет. Товары можно наделать, сколько угодно.
Нет, я просто подчеркиваю, что мы должны...
Да, спасибо, да, я поняла вашу реплику, да. Теперь, значит, вы ставите вопрос таким образом. Значит, что, кто должен в этом процессе участвовать? Ну, что, создавать товары, которые все-таки будут доступны для населения, значит, у которых падает покупательная способность. Я думаю, что здесь, конечно, малый бизнес вряд ли поможет. А вот средний бизнес, в принципе, может, но только при очень мощной поддержке государства. Уже говорилось, и много раз говорилось о том, что освобождают хотя бы на 3 года от налогов, которые обычно, значит, платят эти, значит, организации, производящие то или другое, значит, товары. Это первое. И второе, значит, нужно помогать этим не очень крупным предприятиям эти товары продвигать на рынок. А вот эту функцию могло бы взять на себя полностью государство.
Это как? Это
очень сильно помогло бы. Ну, у меня ведь не профессиональная, поэтому, значит, как вот я это понимаю, я вам сказала.
Нет, ну я и говорю, вот как вы понимаете, а как государство будет продвигать это на рынке?
Ну, знаете, это вопрос не по адресу, потому что...
Я понял. Идея есть, а уж как они пусть сами разбираются. Будут расти объемы продаж, будут дешевле футболки, пишет 402. И тут следующий вопрос. У нас не такой рынок, чтобы настолько выросли объемы продаж. Попробуйте вспомнить, каков рынок китайский. Чувствуете? Если завозить то, чего у нас нет, это опять поворот в сторону глобализации. Надо определиться, или международное разделение труда, или полное самообеспечение. Ну вот натуральное хозяйство это называлось раньше. Юрий Савелов, член Президиума опоры России, предприниматель и промышленник. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, вот сейчас то время, когда нам стоит определяться, международное разделение труда или полное самообеспечение?
Нет, ну, полного самообеспечения не получится. Я сейчас вам объясню, почему. Ну, допустим, на примере тканей возьмем. Есть синтетические ткани, есть шерстяные, есть хлопковые. Хлопка мы не производим. Как мы можем его заместить? А мы используем много, те же футболки, о которых вы сейчас говорите. Это не наш продукт, нам все равно его придется завозить. Вот. Шерстяных тоже у нас овец столько нету. Наша только синтетика, которая делается из нефти, из нефтехимии. Вот эти ткани, допустим, мы можем обязаны делать и производить. Я вам назову много продуктов, ну, не про бананы же, конечно, которые мы не можем делать, которые нам просто не нужны. Ну, допустим, это та группа продуктов, которые можно, в случае чего, можно быстро было бы заместить, допустим. Понимаете? Ну, зачем там на нее тратить силы, время, ресурсы?
Мы будем а как вот определить, тратить? На это надо тратить время, ресурсы и силы, а вот на это вот не как... надо?
Да, вот как раз те времена, вот я пример по тканям привел, или другой пример. Вот вы знаете, пластмасса, пластик, да, синтетика, все это сделается из нефти, из нефтехимии, нефтеобразующих. Мы обязаны просто это производить, чтобы создавать хотя бы, в первую голову, рабочие места. Потом есть такая программа, она готовится, медленно, правда, о том, что эта переработка, эти товары, они будут по цене и по качеству конкурентоспособны на мировом рынке. И мы будем там доминировать, не просто выгружать сырую нефть, а уже ее перерабатывать. Об этом идет много разговоров, и правительство готово рассмотреть эти позиции.
Но возвращаясь к тому, что происходит да. не на мировом рынке, а на внутреннем российском рынке. А вот если представить себе, что давай. Это было и в советское время, надо сказать, что стоит задача наводнения товарами рынка ширпотреба. Даже слово оттуда, из советского времени. Так вот, теперь говорят, было бы неплохо, чтобы малый и средний бизнес организовал производство, все это сделал, и вот тогда у нас ВВП начнет повышаться намного более серьезными темпами. А что мешает, с вашей точки зрения?
Ничего не мешает, я вам еще раз сказал. Есть те продукты, которые в первую очередь не нужно производить. Но есть у нас сырье и недра наши, которые мы обязаны перерабатывать, как лес. Мы возили лес кругляком. Сейчас,
так если ничего не мешает, почему мы этого не делаем до сих пор?
Не делали почему? Как женщина сейчас сказала, не ко мне вопрос, понимаете? Это вопрос к правительству. Почему они этого не делали? Все прекрасно знали.
Подождите, границы, правительство это... должно было организовать малый и средний бизнес на производство конечно, пластика?
А как же поддержать-то малый и средний бизнес? О чем идет разговор?
А как поддержать?
Поддержание. А очень просто. Льготами, кредитами. Не по 20, по 30%, да? А под 5, под 1%. Вот сейчас президент говорил, что мы на производство, на модернизацию под 5%. Его вводят в заблуждение. Это много, 5%. нормальных странах, где хотят развития, в том же Китае, это 1, а то, может быть, 0,5%.
Так подождите, но мы же должны исходить из того, каков процент инфляции в той или иной стране, в Китае так же, как у нас?
Мы сейчас говорим, мы поднимаем быстро экономику или нет. Будем считать, какой процент инфляции или что мы будем считать.
Нет, ну подождите, нельзя же покупать деньги с отрицательной инфляцией.
Можно, они у нас есть. У нас он префицит с вами огромный между импортом и экспортом. Тогда... Просто, да, деньги, вот куда они уходят? У нас их отняли 300 миллиардов. Мы бы сейчас с вами их по 0,1% пустили бы в свое производство. Уже бы имели фабрики давно, за 8 лет. С первых эмбарго, которые на нас наложили. С 2014 года. Мы сейчас многое бы что имели. Ширпотреб производили и перерабатывали многие продукты.
А это какие-то деньги на каких-то особых условиях? Ведь обычно говорят в таких случаях. Да люди не будут это тратить на производство. Они потратят это на другое.
Нет, это контроль. Мы сейчас, допустим, взяли там кредит на 5 лет под 7%. Даже под 6,5%. На 5 лет на закупку оборудования в Китае. Но это, правда, было до всех этих событий. Это было там 8 месяцев назад. Нам дали, пожалуйста. Банк оплатил туда, в Китай, за конкретное оборудование, за обувь, которую производит. Все, так же везде. Если я завтра, сейчас же президент даже говорил, если я завтра, мне нужно будет здание под это оборудование, мне тоже дадут кредит, правда, под 5%, под 6%, что дорого.
И вот это дорого?
Да, об этом, конечно. Если вы хотите быстро заняться импортозамещением, производством товаров, как вы говорите, ширпотребом, конечно, дорого 5%. Почему? Потому что вы... еще ничего не произвели, а проценты уже платите. Взяли 100 миллионов, хорошее оборудование, 100 миллионов, может, 150 стоит. Такое, которое современное оборудование, не 10, 15, 20. Понимаете, а хорошее оборудование.
То есть вот эти вот предложения Путина, которые прозвучали, и про отмену плановых проверок навсегда.
Нет, плановые проверки это совершенно другое.
Это, и про вот эту, про эту ипотеку промышленную, это все не сработает.
Почему не сработает, я не понял.
Ну, да, деньги дорогие, вы уже сказали.
Ну, я вам сказал, что мы даже под 6,5 взяли на 5 лет, считаем, что это нормально. Но чтобы быстро развиться, надо пересмотреть этот вопрос. В тех отраслях, которые нам действительно необходимы по импортозамещению на сегодняшний день.
Хорошо, тогда по-другому.
Вот точно, да.
Да, Сергей нам пишет, у нас битума качественного нет для своих дорог. Не то, что про пластик, а тот, что есть, стоит как крыло от самолета. Почему то, что у нас есть, то, что у нас все-таки производят, в итоге оказывается, что называется, на мировом рынке не очень конкурентоспособным, а дорогим даже для внутреннего рынка?
Про битум ничего не могу сказать.
Я не про битум, это же касается многих товаров.
А вот здесь как раз надо разбираться, почему у нас дороже, допустим, чем в Китае.
Вроде у нас уже рабочая сила теперь дешевле, чем в Китае.
Конечно, да. Вот почему? Надо разбираться, что происходит. Налоги большие, может быть, в легкой промышленности, в отрасли.
То есть однозначного ответа на это нет сейчас?
Нет, почему есть однозначный? Просто прямого ответа нет. Если брать легкую промышленность, там очень большие налоги. Очень большие, допустим, для легкой промышленности, для ее возрождения. Для самое низкооплачиваемое – это швейное производство. Если вы хотите шить ширпотреб, то там надо людям поднимать зарплату. Понимаете, хотя бы сделать там минималку, не как у всех там 15.
Но если зарплату поднять, тысяч. Тогда товар по итоге дорогой будет.
Ну, не намного дорогой. Не намного дорогой. Будет заинтересованность. Люди не идут на такие деньги, все равно это очень тяжелый труд – быть швеей. Понимаете, надо чуть поднять здесь зарплату, ведь есть очень много рычагов, и в каждой отрасли, в каждой подотрасли надо смотреть конкретно.
Государство, допустим, может, я понял.
Оно обязано.
Но нет, подождите, вариантов нет. Оно не может же заставить вас, к примеру, платить вашему работнику больше?
Может заставить.
Как?
Освободив меня от налогов.
Ну вы же, конечно, не гарантируете.
Ну а как же, гарантируют, меня можно проверить, если этого не сделаю, будут огромные штрафы, вплоть до уголовной ответственности. Все очень просто, все делается так в каждой отрасли. Конкретика, импортозамещение, что нам необходимо, без чего мы не можем. Понимаете, только государство, только решением волевым можно решать этот вопрос быстро, качественно и четко.
Понял. Вот
так бы я сказал.
Спасибо.
Юрий,
А если?
Нет, я говорю, тогда все получится.
Хорошо.
Государство, по экономический форум, понимаете, он другого уже формата, этот форум. Если на тех форумах были какие-то глобальные контракты, подписывались, я не знаю, международные контракт, у нас внутренний Газпромнефть, там Роснефть и так далее, то сейчас мы опустились до самого дна, до малого и среднего бизнеса. Даже президент сказал про самозанятых, как их поддерживать. Кто хочет инициативу, обязательно услышит предпринимателя, который инициирует какое-то производство, ему обязательно помочь. Вот что, о чем разговор. Я захочу завтра открыть какое-то производство, значит, я иду к местной власти, районной, областной. Они обязаны мне помочь дешевыми кредитами, выделением земли, там, я не знаю.
Ну, если они вчера этого не делали, то теперь, после того, что просто Путин сказал, они этого ведь не знают.
А нам деваться некуда, поймите, нам деваться некуда.
Ну, хорошо.
Если тогда мы продавали нефть и газ, у нас была валюта, то сейчас просто мы в такой ситуации, они нас вынудили это делать, наших чиновников.
Будем надеяться, что они вынудятся. Спасибо. Да. Юрий Савелов, да, член Президиума опоры России, предприниматель и промышленник. Все очень просто, и 20 лет все на том же месте. Роман Иванович, Андрей, все проблемы от чиновников. Профьюзер, опять эта шарманка про то, как налоги душат. Все говорят, надо что-то делать, уже много лет в итоге буксуют. Ну, просто потому, что все говорят, одни говорят, нас налоги душат, а другие эти налоги, насколько я понимаю, насколько они душат, не снижают. Что же тогда за шарманка? Как если бы, человек все время говорит, ну вот, я болею. Я не выздоровлю, пока меня не вылечат. Так поэтому в дешевле, в Китае, это пишет 702-й, из-за дешевых налогов в сочетании с дешевым сырьем, потом нам же битум из нашей нефти и продают. А вы уверены, что в Китае дешевые налоги? А вы уверены, что там дешевое закупаемое сырье? Не намного. У нас же логистика. Логистические цепочки, которые оборвались, цены инфляции под 15%. Но так про инфляцию мы уже слышали. Это не наша особенность. В этом году, в общем, большинство западных стран тоже ставят рекорды в инфляции. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я не верю, что у нас что-то получится с этой командой, потому что если за 20 лет они ничего не смогли предложить, чтобы было существенный прорыв, то откуда у них появится опыт и ресурсы
предложить? Подождите, а у вас есть люди, у которых уже есть опыт?
Нет, ну, смотрите.
Вот вы как-то странно говорите. Меняются условия, меняются люди.
Ну, люди не могут измениться, если они за 20 лет не изменились, почему они сейчас?
Ну, то есть тогда смотрите, нет, подождите, ваша логика, у нас ничего не получится, потому что если... секунду...
Я хотел предложить.
Да подождите, сейчас вы предложите. Просто ваша логика такая, если человек до этого не занимался бизнесом, он и не будет, у него же опыта нет.
Нет, смотрите, вот поздний Советский Союз, когда пытались изменить экономику, и пробовали и левое, и то, и кооперативы разрешили, и еще там что-то. И экономика вообще никак. Она только, ситуация ухудшалась. А пришел Егор Тимурович Гайдар, новая метла, он все изменил за один день. Экономика тяжело, со скрипом, но она как-то начала двигаться.
То есть это человек, а не правила, которые он использует. Хорошо. Странная аргументация. У нас говорят, проверки стали реже и нарушений меньше. Так если отменить проверки, нарушения не будут обнаружены. Это Юстас. Про аргументы Путина. Это же абсурд. Ничего не будет. 730-й. Причем интересно, 730-й куда-то отходил 20 лет назад. Потому что пишут, это бла-бла-бла, 20 лет, ничего не будет. А до этого, значит, что-то было. Ну, просто интересно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Дана.
Юрий Викторович, в общем, сколько я поняла, бизнес говорит о длинных и дешевых деньгах. 5 лет на 6,5% – это замечательный кредит. Как его моделизировать, я не знаю. Но если говорить о длинных и дешевых деньгах, у меня первый вопрос. Какой коммерческий банк пойдет на то, чтобы вам дать на 12 лет деньги, допустим, под 4%? Никакой.
Нет, понятно, что государство будет так или иначе финансировать этот банк.
Да, нет, подождите.
Ну, Центробанк.
Государство будет финансировать банк, это одно. Или государство будет выдавать кредиты предпринимателям, это другое.
Не, банк будет выдавать кредиты, а государство будет сниженный процент компенсировать.
А, то есть это вообще правой рукой левое ухо. Ну, возможно, можно и так. Но снизить налоги на 3 года. Вот молодой человек звонил и говорил, что снизили налоги на 3 года. Только он вам не сказал, что потом было. Фирма работала 3 года?
Да.
Да. И что было дальше?
Не было фирмы.
Либо такая же, либо искусственно банкротилась и посылала все свои кредиты проселочной дорогой. Было такое? Было. Значит, не брать с налоги с любого вида деятельности это невозможно. Можно сниженные налоги, но брать. Так же, как и брать взносы на все, во все социальные фонды. Иначе у нас в стране будет бардак. Вот это мое такое мнение. Я не предприниматель. Но вы понимаете, в чем дело? Сейчас вот открывать какое-то производство, это практически. Надо закупать все оборудование за рубежом. У нас нет ничего своего. Даже для переработки древесины.
Ну,
если
да.
кто-то будет там стоять с каким-то очень хорошим этим рубанком,
но если, электронным. Понимаете, Анна, но это такая бесконечный разговор. И в нынешних условиях, если появится спрос на такие станки, кто-то начнет их делать здесь.
Вот. Вот и я про то же. Кто-то начнет их делать здесь. У нас есть база для того, чтобы эти станки производить?
Появится.
Появится через сколько, Юрий Викторович?
А ну, не завтра.
Надо. Я так понимаю, чем быстрее, тем лучше. Правильно? Правильно. Давайте хотя бы начнем с того, чтобы открывать какие-то ремонтные мастерские, мелкие. Сейчас одежда будет дорогой, видимо, по ремонту одежды, по ремонту обуви.
Появится спрос, какой-то. Появится предложение, но тогда при чем тут государство?
И я про то же. И я про то же. Почему все сразу государству давать? Ну, купцы же раньше не приходили к государству, не говорили государству, давай. Артели работали, они брали кредиты в коммерческом банке. Последний коммерческий банк в России, в Советском Союзе, закрылся где-то в первой половине 70-х, если не помню.
Вопрос, было ли при царе такое количество санкций?
Ну, насчет количества санкций не знаю. Так и такого количества народа не было, и такого развития производства не было.
Хорошо, 420-й, несмотря на это, уж вроде сколько об этом говорили, но есть люди, которые абсолютно уверены, что бизнесмены катаются как сыр в масле. Видимо, 420-й сам бизнесмен и, по сути, говорит, пора бы уже поприжать. Ну, тогда другое дело. Если вы как бы свидетельствуете, что вас надо поприжать, тогда другое дело. Но ведь нет, вы пишите их поприжать. Вы уверены, что они как сыр в масле катаются. Откуда вы знаете? Сыр это? В масле ли это? У нас делали станки в Екатеринбурге какие-то, пишет Виталий. У нас много чего делали. Были разные истории в истории Российской Федерации. Юстас говорит, кстати, тоже важную вещь про проверки. В США, например, при строительстве простого коттеджа, простого дома, в глухой провинции, каждую технологическую операцию будет проверять инспектор. Каждую. У нас это работает. И при этом мы говорим о том, что у нас невозможно ничего построить. Да слушайте, тогда у них ничего невозможно построить, они строят, и все нормально. Станки тоже на станках делают. Сплетение корзин надо бы начинать тогда, получается, пишет Смит, 520-й. А Риот говорит, я вот предприниматель как раз, я вообще в масле не катаюсь, и я не сыр. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид, последняя минута эфира.
Ну, я вот как раз предприниматель, и хочу сказать следующее. Для того, чтобы что-то изменилось, надо сделать то, что предложить народу то, что в свое время предложил Черчилль своему народу. Я напомню, что это кровь, пот и слезы. И то, что предложил Ли Куан Ю, да, это 14-часовой рабочий день за плошку риса, чтобы наши внуки жили лучше. И никак иначе экономические чудеса не случаются. Дело не в станках, не в кредитах, не в налогах. В России можно вести бизнес. У нас не самые плохие в мире условия для ведения бизнеса. Просто мы хотим старыми методами решить новую проблему. А как говорил Эйнштейн, это первый признак шизофрении. И так не получится, к сожалению.
Понял, спасибо. Предприниматель Леонид рассказал, как это должно быть и почему это не получится. Как это у нас будет и почему это не получится. Как наладить выпуск товаров повседневного спроса в России, спросили мы. Государство должно этим заниматься. Это малый и средний бизнес, а государство пусть поддерживает. Это малый и средний бизнес, а государство пусть не мешает. Или ничего не поможет, пока есть импорт. Мы спросили вас, и вот как вы ответили. 59% это дело малого и среднего бизнеса, а государство пусть поддерживает. 20% сказали, это дело малого и среднего бизнеса, а государство пусть не мешает. 13% сказали, что этим должно заниматься само государство. И 8% говорят, ничего не поможет, пока есть импорт. Так вы проголосовали. В следующем часе встречайте Романа Бабаяна.